Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии режиссер Борис Покровский. Беседу с ним подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 6 марта 1998 года.
В эфире «Лицом к лицу». Воскресная программа московской редакции. Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях патриарх советской и российской оперной режиссуры, народный артист Советского Союза и России, руководитель Государственного академического камерного музыкального театра Борис Покровский. За последний месяц 87-летний Борис Покровский выпустил в Москве две премьеры подряд. Он поставил «Таис Жюля Массне». Опера не шла в России с 1913 года в Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича Данченко. И еще «Франческу да Римини» Сергея Рахманинова в Большом театре. А в московской студии «Радио Свобода» с ним беседуют Ирина Амитон, театральный обозреватель еженедельника «Экран и сцена», и Густав Нойтингер, музыкальный обозреватель немецкого журнала «Практика», ведущий программы Марина Тимашева.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях патриарх оперной режиссуры Борис Покровский. И в московской студии с ним беседуют Ирина Амитон, театральный обозреватель еженедельника «Экрана сцена», и Густав Нойтингер, музыкальный обозреватель немецкого журнала «Практика». У микрофона Марина Тимашева. Борис Александрович Покровский родился 10 января 1912 года. С 1961 года народный артист Советского Союза. В 1937-м закончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. С 1937 по 1943 режиссер и с 1939 же года художественный руководитель Горьковского театра оперы и балета. С 1943 года сотрудничает с Большим театром. С 1952 по 1963 становится главным режиссером Большого театра. С 1954 года профессор кафедры музыкального театра ГИТИСа. За «Войну и мир» 1946 года в Ленинградском малом оперном театре государственная премия Советского Союза. Государственной премии Борис Александрович Покровский получает также за постановку оперы «Вражья сила» Серова в Большом театре в 1948 году и там же «Продажная невеста» в 1949 году и затем «Садко». С 1972 года руководитель Московского камерного музыкального театра. В репертуаре уникальные произведения «Щедрин», Шостакович, Бортнянский, Моцарт, Ганелин, Бриттон, многие-многие другие. Борис Александрович Покровский женат, у него двое детей, дочь Алла,
Покровская, артистка художественного академического театра, сын Александр – концертмейстер. У Бориса Александровича Покровского один внук – это Михаил Ефремов, артист и режиссер, и два правнука. Борис Александрович, все ли я рассказала правильно, не сделала ли я какую-то ошибку?
Я думаю, что вы сказали больше, чем надо.
Это хорошо. Борис Александрович, тогда мой первый вопрос вот какой. В музыкальном театре Государственном академическом имени Станиславского и Немировича Данченко вы показали премьеру оперы «Таис» Жюля Массне. И на пресс-конференции вы говорили о том, что хотели показать театр, каким он был при папе и маме. Чем отличался театр при папе и маме, оперный театр, от нынешнего? И почему ученик, наследник, последователь Станиславского и Немировича Данченко вдруг в конце 20 века решил обратиться к тому театру, который был до Станиславского и Немировича Данченко?
Поскольку я уже не совсем молодой человек, я все больше и больше убеждаюсь в том, что для того, чтобы идти вперед, надо оглядываться. Иначе можно заблудиться. И оглядываться не только с точки зрения политики или экономики, паси бог, а с точки зрения интонации эпохи, если можно так выразиться. Вы знаете, когда я хочу успокоиться, я беру очень старенькие книги. Когда я хочу успокоиться, я беру старый альбом и с удовольствием рассматриваю, в чем и как одеты мои мамы, папы, дедушки, бабушки, какие они перья носили, какие цилиндры или котелки одевали на голову. И мне это приятно, и мне это нужно. И я бы это посоветовал каждому делать, потому что это успокаивает. Но смотреть вперед всегда очень опасно, потому что когда смотришь вперед, то можно заблудиться. Советую, когда ходите по лесу, всегда следите, что вы прошли, чтобы возвратиться по этому пути, иначе будет худо. Ну, так же и в жизни. Ну, поэтому я часто отдаю себя ностальгии. Опера и оперный спектакль моих родителей. Это, в общем говоря, и моя молодость. Я помню старый оперный театр. Я помню Нежданову. Я был с ней знаком. Это чудо было для меня, мальчишки. Я помню Голованова, я помню Собинова, я помню то, что не помнит никто из вас. И я этим горжусь, потому что я часто с ними разговариваю. Мне ничего не стоит вызвать в своем воображении любого из них и с ним поговорить. И как человек пожилой, я понимаю, что этот разговор с ними мне приносит больше пользы и уверенности в себе, чем если бы я поговорил с кем-то из современных, так сказать, боевых, новых русских. Очень часто, особенно в поликлинике, да и на улицах Арбата, меня останавливают пожилые люди. Они узнают меня и говорят, правда ли, что это вы, вот, помните, в филиале Большого театра в каком-то там 42-м или 41-м году выставили такую-то оперу, а там пел Лемешев, пел там такая-то, такой-то, помните, какой был. И они мне рассказывают, как много для них это значит. Это все торжество оперного искусства. И поэтому слишком большие инновации в оперном искусстве, они для оперы вредны. И у меня много людей есть, которые считают себя моими учениками, и для того, чтобы иметь быстрый и внешний успех, они стараются что-то сделать непременно новаторское. Вот погоня за новаторством – это болезнь молодости, которая проходит потом. Ни Станиславский, ни Немирович Данченко, ни Мерхольд не бегали за новаторством. Я могу гордиться тем, что очень хорошо знал Мерхольда, очень хорошо знал Станиславского. Потому что очень хорошо, я бывал на их репетициях. Сейчас легенда, а это на самом деле было. И они-то были новаторами, но они не стремились к этой инновации. Они просто выражали свою душу и старались сказать правду о ней. А душа у них была созвучна временем, в котором они жили. Если говорить о Таис, то меня спросили, что бы я хотел поставить в этом театре. Я немножко задумался, не знал что. Конечно, предлагал по своему старому обычаю Берга, Лулу хотел поставить. Потом я видел, как все перепугались этого, что слишком много диссонансов. А в жизни и так много диссонансов у нас. Ну, искали всякие оперы, всякие названия. И случайно сошлись на Таис. Просто пошли в гости в 19 век к композитору Масне, композитору сладкому, даже приторно-сладкому, как Чайковский его называл. И отмечал, кстати, что он очень на него похож. И вот этот сладкий композитор, это как колыбельные песни, надо успокоиться. Пришли с Большой Дмитриевки, сели в партер, им немножко надо прийти в себя. Потому что мы сейчас не в себе во всех отношениях. Не только в экономическом и политическом, тут можно закрыть уши и глаза, но и в моральном. Я, так сказать, решил взять у французов взаймы покой XIX века. Я скажу вам откровенно, что, конечно, я дружил с Шостаковичем, с Прокофьевым, даже был очень хорошо знаком со Стравинским, ставил я их оперы, и современными модернистами. И, конечно, они бы смеялись, если бы они узнали, что я буду ставить оперу Масне. Они бы издевались надо мной, это очевидно. Но, тем не менее, сейчас это очень нужно. Нужно такую сладкую, милую, как колыбельная песня. Надо немножечко нам всем успокоиться.
Напомню нашим радиослушателям. В эфире воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Наш гость сегодня – патриарх оперной режиссуры и руководитель камерного музыкального театра Борис Покровский. В московской студии с ним беседуют Ирина Амитон, театральный обозреватель еженедельника «Экран и сцена», и Густав Нойтингер, музыкальный обозреватель немецкого журнала «Практика». Ведущей программы Марина Тимашева. Вопрос Ирины Амитон.
Борис Александрович, скажите, пожалуйста, отличается ли чем-нибудь оперная режиссура от режиссуры драматической? И если можно, расскажите, каким образом вы попали в оперу? Почему вы стали оперным режиссером, а не драматическим?
Это судьба. И это совершенно серьезно. И тут никаких не может быть обсуждений, сомнений. И это так надо было. Мои родители были средние интеллигенты. Отец был учителем. Все влюблены были в художественный театр и в оперу. Федор Иванович Шаляпин, Собинов, Нежданова. Это были кумиры средней интеллигентской семьи. Это граммофон. И я с детства все это слышал, и все это я это полюбил. И полюбив, там уже шел, так куда меня заставляла судьба. У меня есть одно чудо. На это никто мне не может ответить, почему это так произошло. Вот я сейчас, когда прихожу в Большой театр, я всегда вспоминаю, что когда мне было 8, 9, 10 лет, я мог ходить в Большой театр бесплатно на галерку. То есть без билета. Не было ни одного капельдинера, который меня бы остановил. Так скорее, говорю, иди, скорее уже начинается, а ты опоздаешь. Понимаете? Почему это было, никто не знает. Но это кому-то было нужно. Поэтому я пришел, когда Большой театр в качестве главного режиссера, я знал Большой театр лучше, чем кто бы то ни было. Я его знал с 10 лет. Что же касается разницы между режиссурой оперного театра и режиссурой драматического театра, то она связана с разницей драматургии. Что главное в опере? Можно говорить, конечно, что музыка или там другая всякая чепуха, ничего подобного. Опера – это есть театр. Так сказал Верди, так сказал Чайковский, так сказал Мусоргский, так сказал Моцарт. И я это повторяю очень смело, все на меня кричат, но у меня очень хороший заслон, который я вам сейчас тут изложил. Например, Верди требовал от театра «Ла Скала» для нового спектакля «Аиды», чтобы публика не видела оркестр, потому что оркестр отвлекает публику от действия. Конечно, он не самостоятелен, он обалдел от того, что не он, а Вагнер построил театр, где оркестр убран, где дирижер не виден, и где мы видим только действия на сцене. Так что театр есть театр, но драматургия разная. Есть так называемая музыкальная драматургия. Это, можно сказать, наука довольно новая. Был в Ленинграде такой ученик Асафьева, Дмитриев. Я с ним был хорошо знаком, мы вместе бывали у Асафьева. А у нас был Акулов, такой дирижер и профессор ГИТИСа, которые занимались специально вот этим предметом музыкальной драматургии. Это надо знать, это надо учить, тут это надо тренировать, это надо анализировать. Это не надо так взять просто текст и ставить по тексту что-то такое. Это не драматургия. Там написано все внутри, в опере. Там, например, идут обсуждения сейчас наивных людей, как, что главное в «Пиковой даме», как Чайковский написал ее, то есть про любовь, или как Пушкин, то есть про игрока. И я помню, в свое время, когда я был молодой совсем, мальчик я был, Мерхольд ставил «Пиковую даму», и он ткнул меня пальцем, сказал, скажи, он спросил меня, Герман, игрок или любовник? Я знал, что надо ответить, что игрок, чтобы угодить Меркурию. И я сказал, конечно, так сказать, плачущим голосом, что он игрок. Но сам-то я знал, что он любовник. Потому что надо знать музыкальную драматургию. И гениальнейший из режиссеров Мерхольд, и, кстати говоря, музыкальнейший человек, он не знал драматургии, просто тогда ее не было. И поэтому он поставил спектакль замечательно, но неправильно. А в свое время Станиславский говорил, что в первую очередь надо поставить спектакль правильно. А уж будет ли он замечательным или нет, это уже скажет история.
Густав Нойтингер и его вопрос.
Борис Александрович, вы только что говорили о Большом театре. Поскольку мне известно, есть люди, которые критикуют Большой театр именно в том, что у них слишком традиционные постановки, особенно если сравнивают с постановками, например, «Геликон» оперы, которые очень хвалят. Как вы относитесь к этому, к Большому театру и их постановкам? И что вы думаете о более современных постановках типа «Геликон» оперы?
Видите, «Геликон» оперы я очень хорошо знаю, вернее, я хорошо знаю режиссера и руководителя этой оперы. Просто Дима, один из сотен моих учеников, вот так. Хороший парень, способный, все. И его я не могу ни в чем обвинять. Но вот этих людей, которые восхваляют «Геликон», я их жалею, потому что они просто пошляки. Ну, просто так вот, пошлость... восприятие этого великого явления в искусстве, которым является опера, она недопустима. Понимаете? Так что Дима мой приятель, а те, кто его хвалит, для меня даже не враги, а просто, так сказать, ну, бедные люди, им надо заработать. Они хотят свою образованность показать, а потому говорят о непонятном. Это апломбов сказал у Чехова.
Борис Александрович, а позвольте вот какой вопрос. Ведь вот вас выгнали из Большого театра, по сути дела. И хотя теперь очень многие люди склонны все неприятности сваливать на ту или иную власть, насколько я понимаю, в самом Большом театре было довольно значительное количество артистов, персонала, цехов, которые, ну, не хотели видеть вас, и таким образом эту власть поддерживали и всяко укрепляли в ее нежелании видеть вас главным режиссером Большого театра. Я знаю очень много историй, когда люди, изгнанные при тех или иных обстоятельствах из театров, достаточно назвать имя Зиновия Карагодского в Ленинградском театре юного зрителя, до сих пор не желают переступать порога этого театра. Говорят о том, что до тех пор, пока там работают люди, которые тогда гнали и травили, они не войдут в театр. Вы простили обидчикам? Почему вы снова возвращаетесь в Большой театр и делаете там одну за другой работы?
Во-первых, Большой театр, он не просто театр, это своеобразный храм духа нашего. У меня был дедушка-священник, И когда я перестал ходить в церковь, и на исповеди ему сказал, что я перестал ходить в церковь, он спросил, почему. Я сказал, что я стал ходить в большой театр. Он сказал, тебе Бог прощает это, потому что это храм духа нашего. И это я всегда знал и знаю сейчас. Обижаться на большой театр наивно и глупо. Это первое. Во-вторых, нету такой силы, которая меня бы отделила бы от большого театра. Это я знал всегда, это знали все. И сейчас знают, и раньше знали. И любой актер, он совсем меня не выгонял. Я не могу на них обижаться. Это они поступали естественно в то время. Открылась щелочка, по которой они могли пролезть за границу. За границей они могли петь Масне, они могли петь Лен Кавалло, Маскани, в лучшем случае Верди. Так сказать, иностранные оперы. А я-то все время заставлял петь Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, ну уж, конечно, Чайковского, Глинка, или там Бородина, это как священное, понимаете? И тут у меня был всегда с ними конфликт серьезный. Я не хотел ставить ничего старомодного вот в то время. И вместе с тем я понимал, что уступать-то я не имею права уже. Потому что был какой-то же мой личный принцип. И, значит, они все постановили, чтобы меня убрать. Их поддержало правительство очень ненадолго. Потому что через год меня пригласили в Большой театр. Мне просто позвонили по телефону. Борис Александрович, что же вы не приходите в Большой театр? Никто же не мог представить себе, что я могу быть оторван от театра. И после этого я просто очень регулярно ставил в Большом театре. И сейчас даже это... Нет, мне позвонят. А не можете ли вы поставить? Мне больно со временем трудно. И со здоровьем, может быть, трудно. Но я не могу сказать нет. Это же Большой театр. Это мой дом. Это мой университет. Это мой храм. И поэтому служить ему я... Служить. Я ему обязан. И всегда служу с удовольствием. И чем могу, помогаю. На правительство я не могу обижаться, потому что они-то как раз знали, что это глупо, но не хотели ссориться с артистами. Артисты знали, что это глупо, и никто из них больше в Большом театре не работал по разным причинам. И когда я пришел через год ставить очередной спектакль, я не нашел никого, кто бы возражал против меня.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии режиссер Борис Покровский. Беседу с ним подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 6 марта 1998 года.
На волнах радио «Свобода» лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции. Сегодня у нас в гостях патриарх оперной режиссуры Борис Покровский. В московской студии «Радио Свободы» с ним беседуют Ирина Амитон, театральный обозреватель еженедельника «Экран и сцена», и Густав Нойтингер, музыкальный обозреватель немецкого журнала «Практика». У микрофона Марина Тимашева. Слово Ирине Амитон.
Борис Александрович, вот вы сказали, что людей сегодня нужно успокаивать, что они должны обрести покой, или вы вкладывали в это какой-то другой смысл? Почему их сегодня нужно успокаивать, и вы поэтому ставите масне?
Я думаю, что прежде всего должен быть покой. А когда человек спокоен, тогда он разумен. Когда он спокоен, тогда он честен. Когда он спокоен, тогда он добр. И для того, чтобы приобрести эти качества и доброты, и любви, и красоты. И я думаю, что сейчас надо просто немножко успокоиться. Мне приятно, что люди идут на спектакль с предвкушением того, что они получат. Они улыбнутся, они вздохнут, они могут и слезу пустить. И так приятно страдать. А ведь опера, это великое искусство, она как колыбельная песня у мамы. Мама поет вам про злых людей, про каких-то там великанов, про Бабу-Ягу. А вам не страшно, потому что это мама поет. И мама поет, и поет, она не разговаривает, а поет. Поэтому все страсти, все страдания, все смерти, которые имеются в операх, они приятны, радостны. Нам очень радостно посмотреть, как умирает Ленская. Она очень радостна. А Кармен? Пойдемте на Кармен. Все говорим, мы радостно. Посмотрим. В последнем акте замечательно она умирает. Вот это опера. Это в другом искусстве быть не может. Потому что в опере есть, как опять-таки Фёдор Тимирович говорил, самое главное в опере контрапункт. В музыке одно, а ты поставь другое, сказал он. Конечно, театроведы, музыковеды могут сказать, что это глупо. А я-то знаю, что это мудро. Потому что даже композиторы это сами делали. Музыка играет веселую интонацию, а на сцене умирает хорошая женщина. Это композиторы знали, они драматурги, великие музыкальные драматурги. Верди, тот же Пуччини, я уже не говорю Чайковский, или там, Мусоргский, просто недоступен до такой степени, глубок человеческий. Это все надо, это все прелесть, это все надо сохранять, этому надо молиться, это надо уметь это увидеть. И не надо добавлять всякие там лишние кровати или, так сказать, какие-то прелюбодеяния, которые, о которых, когда скажешь, они становятся пошлыми. А в опере о них не говорят. Они даже и не поют, они подразумеваются. Вообще, человек, который говорит, я тебя люблю, он пошлый человек, он врет, он не любит. Ни Ромео, ни Джульетта, я всегда это повторяю всем, никогда не сказали друг другу, что они любят.
Борис Александрович, вы говорили о немцах. Мне, как немец, конечно, интересно, как вы относитесь к нашим композиторам, к нашим операм, и в частности, к Вагнеру, который, по-моему, в советское время тут не пользовался большой популярностью, может быть, из-за того, что фашисты его так любили.
Он большая умница, он настоящий драматург, он, по сути говоря, укрепил то, что мы называем музыкальной драматургией, что другие композиторы развили. Я очень люблю Вагнера слушать, но я боюсь его поставить. Мне просто не хватает темперамента для того, чтобы поставить Вагнера. Вот я недавно видел вагнеровский спектакль в Вене. Я, признаться, ушел, потому что нету эмоциональных силенок у режиссера, дирижера, артистов, у театра, вообще у театрального искусства, чтобы быть адекватным вагнеровскому внутреннему темпераменту. Это не нормальная человеческая жизнь, а это столкновение титанов всегда. Титанов эмоций, титанов страданий или радости, титанов побед – или поражений, но это есть титаны. Мы на титанов можем смотреть со стороны, но создавать титанов – это очень трудно. Я просто боюсь.
Борис Александрович, а вот если уйти немножко от оперного театра, скажите, пожалуйста, как вы вообще воспринимаете тот нынешний мир, который за окном? Я не знаю, читаете ли вы газеты, смотрите ли вы телевизор, но, наверное, когда вы говорите о людях, которые приходят в театр и которых нужно немножко утешить, то, наверное, вы подразумеваете, что что-то во внешнем мире, за пределами оперного театра, не совсем так.
Да, это верно. Телевизор я смотреть очень люблю. Надо мной смеется жена, потому что это глупо. Я люблю «Последние известия». Там рассказывают такие гадости про нашу жизнь и про наши страдания, про нашу... Это так... Люди безработные, люди умирают, люди страдают, люди убивают друг друга, обманывают все время, ну, разными способами, в разных формах, но обманывают там какие-то там, могут быть, решения... Как раньше говорили, а теперь это называется, ну, там, указы. Ну, по-разному идет конфликтные ситуации между человечеством. И мне всегда хочется, а не поставить ли Россини им? Понимаете? То есть я хочу поспорить с вот этим миром. Ну, а еще, понимаете, хорошо же... освежает душу человеческую смерть Виолетты. А кто такой Виолетта? А красивая женщина и с красивой душой. И она умирает. И так радостно душе, спокойно. Не потому, что умирает она, а потому, что она умирает в опере. Понимаете? В драме она будет умирать. Это ужасно. Даже если поставят Мерхольд и будет играть Зинаида Райх. А в опере это хорошо. Опера ведь это совсем другое искусство. У меня был один друг, приятель, это тоже из порядка хвостовства. Я его очень люблю, я с ним и сейчас встречаюсь в моем воображении, к сожалению, он умер. Замечательный режиссер. Вот как раз ваш вопрос по поводу драматического режиссера. Товстанук. Мы с ним учились вместе, друзья, и все. И он все время смеялся, всю жизнь надо мной смеялся, что я опера, что это глупости какие-то. Это же не такой бездарный, он мне говорил, попробуй в драме, он даже к себе в театр меня звал. Смотри, у меня то, а тот, живые люди, а у тебя какие-то тумбы ходят. Ну, обыкновенный такой студенческий разговор. И потом вдруг я узнаю, что он ставит оперу. А нужно вам сказать, что любой талантливый режиссер драмы обязательно мечтает об опере. Обязательно. В драме он, вот как вот, не пробьешь. Надо пробить потолок и увидеть небо. Вот это небо есть опера. И все они, и Станиславская, и Мерхольд, и Таиров мне рассказывал, что он мечтал поставить оперу. То есть это естественно. И Товстоногу тоже оскоромился. И когда я его встретил, я ему сказал, что ж ты надо мной смеялся, а сам оперу, он в Финляндии поставил оперу. Я говорю, что ты же ничего же не знаешь, ты же не учился этому, ты ничего не понимаешь, что ты лезешь не в свое дело. А он говорит, а я по твоей книжке учился, я все выучил. А книжку-то я написал, потому что он взял с меня слово, что я напишу книжку об оперной режиссуре. Так что, понимаете, это все одно с одним в судьбе связано, это... И я уверен, что хорошо поставил оперу. Но Мерхольд замечательно ставил оперу. А Станиславский говорить нечего.
Напомню нашим радиослушателям. В эфире воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Наш гость сегодня – патриарх оперной режиссуры и руководитель камерного музыкального театра Борис Покровский. В московской студии с ним беседуют Ирина Амитон, театральный обозреватель еженедельника «Экран и сцена», и Густав Нойтингер, музыкальный обозреватель немецкого журнала «Практика». Ведущей программы Марина Тимашева.
Борис Александрович, все-таки вы никак не можете уйти от оперы, когда вас спрашивают о том, что происходит в обычной жизни, поэтому я тоже все равно вернусь к театру и к опере. Скажите, как сегодня выживает ваш камерный театр, как он живет? И у вас ведь теперь появилась новая сцена, вы ее обживаете или вы уже чувствуете себя на ней как дома, как у себя дома?
Да, это острый вопрос, и я вам говорю спасибо за него, потому что сейчас у меня такое впечатление, что я должен начать работать. Я как бы так сказать, удалился, значит, чтобы с разбега взять высоту. Я, значит, удалился сейчас и театр Снежинского, и Большой театр, и вот даже собираюсь в Тверь поехать. Но я сейчас, конечно, должен набраться силы двинуть развитие этого камерного театра, который, естественно, зачах, и не только потому, что я мало ему обращаю, на него обращаю внимание, а потому что новое здание, как это ни странно, предъявляет иные условия. И те условия, которые новое здание нам предъявляет, они не совсем меня устраивают, я не совсем с ними согласен. Поэтому начинается, я чувствую, вот сейчас начнется этот конфликт между мной и этим зданием. Вот сейчас я собираюсь поставить оперу Монтеверди «Коронация эпопеи», и я, конечно же, должен быть из условий, которые мне предъявляет это маленькое помещение. Во всяком случае, оркестр не может сидеть где-то в какой-то яме или где-то там отдельно. Это совершенно иное. Он должен быть разбросан везде. Мне скажут, что это очень трудно играть, а я скажу, что это надо играть. Вот весь камерный театр для меня и существует как раз в этом слове «надо». Ну, например, я нигде в мире не видел, чтобы Дон Жуан, когда он поет серенаду, сам себе аккомпанировал бы на мандолине вместе с оркестром. А у нас это идет, и это естественно. Он сам должен играть на мандолине, раз так написано Моцартом. Нельзя с ним спорить, Моцарт есть Моцарт. И вот это все возвращать сейчас довольно трудно. Сейчас театр находится так в эпоху, во время такой раскачки. Но перед тем, как прыгнуть, надо раскачаться, перекреститься и броситься. Ну, как на Олимпиаде. Там китайцы делают или японцы. Вот и такое время, я думаю, настало. Может быть, хорошо, что они немножко от меня освободились на некоторое время. И так со мной не очень, наверное, легко работать. Я им дал передохнуть от себя вот так. Я думаю, что они передохнули, и сейчас они спрашивают, как мое здоровье. Я уже думаю, что они даже готовы со мной репетировать. А репетиция – это не очень простая штука. Это очень увлекательное, но трудоемкое дело. То есть это труд. Это, ну, короче говоря, потеть надо.
А говорят, вы кричите на артистов во время репетиции. Правда это?
Да, да.
Почему? С ними по-человечески не договоришься.
Нет, видите, какая штука. А крик – это человеческое общение, понимаете? Ведь если я вас буду убивать, вы будете кричать, правда? Вы не будете говорить: Борис Александрович, я вас очень прошу, оставьте мне, пожалуйста, голову на моих плечах. Вы не будете так со мной меня уговаривать, правда? Вы будете орать. И для того, чтобы приблизиться к опере, а не бормотать, бур-бур-бур-бур-бур, как в некоторых театрах сейчас не поймешь, в драматических театрах не поймешь, что они говорят, потому что нет активности, нету эмоций, нету слова, нету энергии. Вот сейчас время такое, что энергии у артистов маловато. В опере, во всяком случае. И в Большом театре они, так сказать, дремлют. В театре Станиславского, значит, я все время их пугал Немировичем Данченко и Станиславским. Вот сейчас я их позову, они вам тут раздадут. Они просыпались на время, и молодцы, они все-таки там соблюдают какую-то свою традицию. Но энергии, нету энергии, понимаете, нету это ведь опера, это в драме можно сказать, здравствуйте, как ты живешь, ничего, до свидания, заново закрылся. А в опере это не пройдет. В опере надо перевернуть душу наизнанку.
У нас последний вопрос.
Дмитрий Шостакович, с которым вы, по-моему, лично были знакомы, в 41-м году совершил 7-ю симфонию, которая посвящается городу Ленинграду. Вот. Я знаю, что есть много людей, особенно вашего поколения, которые несколько лет тому назад были против переименования города Ленинграда. Как вы относитесь к этому и как вы относитесь вообще к тому, как люди сейчас говорят особенно о советской истории, о советском прошлом?
Я не могу быть объективным, потому что во время советского времени, так называем, я был молод. А во-вторых, я от отца унаследовал законопослушание. Поэтому я не позволял, чтобы меня поймали на какой-то чепухе и раздули бы из этого. Для этого я никогда не был коммунистом, не был комсомольцем, не был пионером, не был октябрёнком. Я никогда не был, потому что я не хотел, чтобы меня в партком вызывали. Я хотел, что если я понадоблюсь в партком, чтобы мне звонили и просили, не будет ли у меня время прийти в партком и чем-то им помочь. Понимаете? И поэтому, несмотря на то, что я занимал довольно, так сказать, значительные посты, все знали, включая и Сталина, что я беспартийный. И все с почтением ко мне относились. И это мне помогало работать. Поэтому то время для меня было, в общем, довольно благополучным. Это во-первых. Но я не могу забыть, что били палками Мерхольда. Когда это узнал, я этого не могу, не то что просить, забыть. Я не понимаю, как... Но я понимаю даже, что Мерхольда можно расстрелять. Ему можно что-то тортовать. Но палками Мерхольда... бить. До какой же пошлости, зверской пошлости нужно дойти. Эта страна мне отвратительна. Страна вот эта. Понимаете? Но было тогда и много хорошего. Все-таки отношение к театрам, к развитию искусства, помощь театра, бесплатное образование. Ведь я же получил образование, я получил работу. Передо мной были действительно открыты все двери. Я только должен был работать. И мне это помогало правительство. Я не могу это забыть. Я же не человек, который все это, так сказать, должен забывать и врать другое.
К переименованию вы спокойно относитесь?
Вы знаете, я всегда отношусь насмешливо к разного рода улучшениям. Понимаете? Ведь вот это мне смешно, что сейчас хотят найти какой-то гимн. Не может быть у нас гимна. Гимн – это есть традиция. А если меняется гимн через каждые 10 лет, то нету традиции. Возьмите французского мальчишку, щелкните, и он споет вам Марсельезу. Даже не замечая то, что он поет Марсельезу. Когда что-то меняется, вот я не люблю, когда что-то меняется в спектакле. А вот давайте сделаем лучше так, такой плебисцит, знаете, всенародное обсуждение какой-то мизансцены. Давайте, не надо мне это, я диктатор. Я отвечаю, плохо это я, хорошо это вы. Но Ленинград, вы знаете, я все равно называю Ленинград, я не называю Петербург. Потому что... Ленинград у меня связан с Шостаковичем, связан с моими работами вместе с Самосудом, великим дирижером своего времени. С Ленинградом связана великая культура, которая нельзя ее выбрасывать, понимаете? Ну, если скажут, я могу, Санкт-Петербург, это тоже очень красиво, понимаете? Но привычнее Ленинград. И потом вот эта блокада ленинградская, она же влезла к нам всем в сердце, ее нельзя забыть. Санкт-Петербургская блокада – это что-то комическое. С этим надо быть очень осторожно. Вообще, улучшать надо очень осторожно. Даже и в политике. и в экономике. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Я понимаю.
К сожалению, наше время истекает, и по традиции я предлагаю своим коллегам Густаву Нойтингеру и Ирине Аметон поделиться своими впечатлениями об этом разговоре.
Впечатление от встреч с Борисом Александровичем всегда одно. Это человек-история, который оставил неизгладимый след в истории музыкального театра. Поэтому каждая встреча с Борисом Александровичем, она остается в жизни навсегда, и я очень благодарна за то, что у меня сегодня была такая возможность.
Я просто уважаю таких людей, как вас, с таким большим жизненным опытом, и это просто потрясающе слушать вас, и мне очень жаль, что время так быстро прошло, потому что я смог бы еще часами сидеть и слушать то, что вы рассказываете.
А я могу от себя добавить, что когда Борис Александрович говорил об отсутствии энергии или о нехватке энергии в современном театре у современных артистов, то я полагаю, что Борис Александрович Покровский может долго и долго еще делиться своей собственной человеческой личностной энергией, энергией своего таланта, собственного достоинства с очень многими людьми. И за это ему бесконечно благодарна. И, наверное, это будет звучать как шутка, но я никогда не думала, что Борис Александрович Покровский такой кровожадный человек и так весело реагирует на смерть оперных героев. Но это не более чем шутка. Борис Александрович, как вы сами к сегодняшнему разговору относитесь? Вы ведь не любите журналистов?
Мне всегда дорого всякое размышление и всякое обсуждение, связанное с оперой. Я преклоняюсь перед этим искусством очень давно, вот уже скоро 90 лет, и я счастлив, что еще одна капля нашего внимания к этому великому искусству сегодня, так сказать, капнула наш общий культурный чан, который, я боюсь, постепенно высыхает, исчезает.
На волнах Радио Свобода вы слушали воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Нашим гостем был патриарх российской оперной режиссуры Борис Покровский. С ним в московской студии беседовали Ирина Аметон, театральный обозреватель еженедельника «Экран и сцена», и Густав Нойтингер, музыкальный обозреватель немецкого журнала «Практика». Вела программу Марина Тимашева, продюсер Юлия Ермолинская.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».